Откроем, дорогие братья и сестры, книгу «Исход», 25 главу, и прочтем 9 стих. 25 глава книги «Исход», 9 стих. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Прежде чем говорить о плане скинии, как он был дан самим Господом Моисею, мы должны обратить внимание наше на материал, из которого была построена скиния собрания, и на людей, которые ее строили. Тогда уже мы займемся после этого и планом скинии. А сейчас посмотрим на материал, из которого была построена скиния, и на людей, которые строили скинию. Материал. Откуда взялся материал для скинии? По повелению самого Господа. Материал для строительства скинии был пожертвован, слушайте, братья и сестры, был пожертвован ветхозаветным народом Божьим. Послушаем повеление Господне относительно материала для скинии. Вот в книге «Исход» в 25 главе с 1 по 7 стихи мы читаем. Выслушаем внимательно, братья и сестры. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и бессон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника». Таково было повеление Господне относительно пожертвований народом Его того, что нужно для строительства скинии. И какой же был отклик на это повеление Господне? Вот какой. Началось пожертвование народа Божия, всего, что требовалось для скинии, и это пожертвование было удивительно щедрым, дорогие мои. Это были благословенные дни в жизни ветхозаветного народа Божьего. Прямо надо так сказать, что дни собирания материала для постройки скинии были благословеннейшими днями в жизни ветхозаветного народа Божьего. Необычайное усердие охватило весь народ. И об этом усердии мы с вами читаем на страницах Слова Божьего. В той же книге «Исход» в 36 главе, с 3 по 7 стихи. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые с сердцем, производящие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался, и сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Вот какое усердие, братья и сестры, в жертвах для Господа своего проявил израильский народ в дни Моисея, в дни строительства скинии. Не напоминает ли нам это усердие, мои дорогие, не напоминает ли нам это усердие ветхозаветного народа Божьего, необыкновенное усердие к жертвам для Господа и Его царствия первых христиан, христиан времен апостолов. И об этом усердии первых христиан мы читаем на страницах книги Деяний апостолов. Как были щедры первые христиане в жертвах для Господа. Это были и материальные жертвы, это были и духовные жертвы. Приносилось материальное добро и клалось к ногам апостолов. Приносилось здоровье, силы физические и духовные, чтобы только здание Церкви Христовой росло, воздвигалось и радовало сердце Господа и всех любящих Его. Усердие было необычайное. Но какую печальную картину представлял из себя ветхозаветный Израиль в дни пророка Малахии? Какая разница? Сейчас мы ее увидим, братья и сестры. Вот усердие израильтян в дни Моисея. Мы сейчас видели, какое усердие. Пришлось объявить народу, чтобы прекратили они приносить приношения. Слишком много принесли. Некуда уже было девать. Для скинии было вполне достаточно. Оставался еще остаток. Пришлось прекратить приношение жертв. А вот другая картина, такая противоположная, такая печальная, в дни пророка Малахии. Прочтем об этом угасшем усердии израильским народом в жертвах для Господа и его дела в дни Малахии. Прочитаем об этом угасшем духе ветхозаветного Израиля в книге пророка Малахии, 1 глава, с 7 по 14 стихи. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» Дорогие братья и сестры, Израиль дошел до того, что стал Господу выделять самое плохое, что он имел. Не от начатков, а от остатков. В жертву приносил слепых животных, хромых, что было прямо противоположно закону о жертвах. Закон о жертвах не соблюдался, потому что не было никакого усердия у израильского народа к делу Господнему. И постарались для формального исполнения закона приносить такие жертвы. Больное, хромое, слепое и так дальше. Будем следить, братья и сестры, за своим сердцем. Вот мне хочется сейчас вас к этому призвать, чтобы огонь на его жертвенники горел и не угасал. Вы видите, что он может угасать. Какой огонь горел в сердцах израильтян, вот когда строилась скиния, и какой жалкий пепел лежал на жертвеннике сердец израильтян в дни Малахии, о чем мы так ясно сегодня услышали из Слова Божьего. А у нас с вами что делается, братья и сестры? Посмотрим вглубь своего сердца. Пылает там огонь на жертвеннике нашего сердца. Чувствуем мы, как наше сердце горит любовью к Господу и ко всему Его делу, и к строительству Его царствия, и к созиданию Его церкви. Чувствуем мы, что наше сердце горит или нет? Примем близко к сердцу слова апостола Павла в его послании к римлянам в 12 главе, в 11 стихе. Что говорит апостол Павел? В усердии не ослабевайте. Слышите, братья и сестры? Что говорит апостол Павел нам всем сегодня? А пример вот нам показан. Как можно ослабеть в усердии к своему Господу и к Его великому и славному делу. Как много детей Господних, которые ослабели в усердии в служении своему Спасителю, и у которых в сердце огонь не горит, а только тлеет. Это печальное, конечно, состояние, и у многих оно сегодня в духовной жизни. Посмотрим теперь на людей, которые в дни Моисея строили скинию. Мы читаем в книге Исход, 31 глава, первые 6 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Итак, для руководства строительством скинии были избраны самим Господом, не людьми, самим Господом, были избраны Веселиил и Аголиав. И нам дается биография того и другого. И оказывается, что, братья и сестры, Веселиил был из колена Иудина. Заметьте это, пожалуйста, был из колена Иудина. Почему я это подчеркиваю? Потому что, когда вы посмотрите на стан израильского народа, как он потом расположился вот там в пустыне, то первым в этом стане было колено Иудина. На первом месте, братья и сестры, помните это. А Голиаф, помощник Веселиила, был, оказывается, из колена Данова. Из колена Данова. То есть, колено Данова занимало последнее место в стане израильского народа. Иудина колено первое, Данова последнее. И вот этот Аголиаф был из последнего колена в стане израильского народа. Это кое о чем нам говорит сегодня, дорогие братья и сестры. И преподает нам хороший, полезный духовный урок. Какой? Господь находит себе служителей из среды людей с разным положением. Он выбирает для себя служителей из людей, занимающих первое место, стоящих в передовых рядах, и он берет в себе деятелей и из людей, которые занимают последнее место, являются самыми невзрачными, на которых не смотрят другие, или смотрят свысока. Господь оттуда себе берет служителей и строителей своего царствия. Он берет себе слуг из занимающих самое высокое положение в этом мире. История христианства говорит, что Господь многих своих служителей и домостроителей своего царства и своей церкви призвал из самой высшей знати, из людей, занимавших самое высокое положение в этом мире, но немало и больше еще призвал из людей, которые занимали самое низкое положение. Господь призывает своих служителей и работников из интеллигенции, так называемой. Все мы знаем, что такое интеллигенция. Это люди с высокой культурой и с большим образованием. Господь оттуда призывает себе слуг, но и из людей самых малограмотных, и делает их благословенным орудием в своих руках, вот этих малограмотных людей. Мы можем сказать, конечно, интеллигентный работник с большой культурой, ясно, что он будет влиять на людей, на своих слушателей, своими проповедями, мудро составленными. А что может такой малограмотный сказать? А у Господа малограмотный бывает особенно благословенным орудием в его руках, если только он отдаст себя целиком Господу. Господу нужны сердца, полные огня, усердия и ревности в деле строительства его царствия на земле, его церкви на земле. Ему нужны апостолы Павлы, которые учились у ног Гамалиила, прошли науку, как мы сегодня слышали, ту или другую, изучили богословие. Это уже специальная наука, необходимая, особенно для служителей Господних. Это вот апостолы Павлы, и Господь многих таких призвал идти за собою и делать его дело. Но ему нужны и галилейские рыбаки, дорогие братья и сестры. И они ему нужны, поэтому он и их призвал. И для всех у него есть дело и служение для всех. Как это чудно, дорогие братья и сестры. Но что удивительно, так это то, что Господь исполнил, как мы прочитали, Духом Своим Святым и Веселиила, и Оголиава. Для чего исполнил силой Духа Святого? Для того, чтобы проповедовать, благовествовать или пресвитерствовать, хотя бы и в той же Ветхозаветной церкви. Нет, дорогие братья и сестры, Господь исполнил этих двух людей, Веселиила и Оголиава, Духом Святым для исполнения таких работ, для которых сегодня, в наши дни, едва ли стали бы и спрашивать у Господа силы свыше, силы Духа Святого, а именно для работы из золота, из серебра или меди. Кто станет просить, чтобы Господь исполнил Духа Святого ювелира, золотых дел мастера? Да и если есть верующие ювелиры, они есть, конечно. Я бы хотел их повидать. Вот если бы такой ювелир верующий бы оказался сегодня в собрании, так я бы к нему направил вопрос. Скажи, брат, ты ювелир, ты из золота, из серебра делаешь хорошие, красивые вещи. Когда-нибудь ты просил, чтобы Дух Святой на тебя сошел, когда ты вот из золота и серебра делаешь твои изделия? И мне кажется, что он бы сказал, для этого я не прошу Духа Святого. Я прошу Духа Святого, чтобы мне быть хорошим христианином, чтобы мне быть свидетелем Христа в этом мире. Или когда я на кафедру схожу, чтобы мне там иметь силу Духа Святого. Но это-то я и так умею. Я учился этому делу, этому ремеслу, как из золота и серебра делать разные вещи. Для этого я не чувствую, чтобы мне была необходима сила свыше. А вот, смотрите, Господь прямо говорит, что Он исполнил и Веселиила, и Оголиава Духом Святым для работы из золота, серебра или меди, для резания камней. Какой каменотес молит Бога, я говорю, конечно, верующим, каменотесе, чтобы Бог его исполнил силой свыше для этого дела. Или для резания дерева. Тут, конечно, могут быть братья-столяры, могут быть и плотники, и краснодеревцы. А я вас прошу, братья, вы просили когда-нибудь, чтобы Дух Святой вас исполнил вот для такой вашей работы? А вот Господь исполнил и Веселила, и Оголиава Духом Святым как раз для такой работы. В этом для нас, верующих, тоже большой урок, братья и сестры, а именно, и спрашивать у нашего Господа силу свыше, силу Духа Святого, даже для самого малого служения, для самого ничтожного дела, которое людям может казаться ничтожным и не требующим исполнения Святым Духом. Я сейчас вижу перед собою тысячи наших дорогих сестер, братья, то есть и сестры особенно. Вот вас, сестер, я вижу здесь в собрании, а еще кроме вас вижу тысячи сестер во Христе, которые так тяготятся своими повседневными, невзрачными, хозяйственными делами. Тяготятся. Это не то, что если сестра такая поет в хоре, прийти на спевку, а потом прийти на собрание с нотами в руках петь. А потом прийти домой, а там вот нужно делать свои домашние обычные невзрачные хозяйственные дела. Здесь такой подъем, а там вздох. Опять эти надоевшие мне дела, которых никак не переделаешь, никак не переделаешь. Мытье посуды одной, чего стоит каждый день и так дальше. И действительно эти дела, вот повседневные, домашние, превращают наших дорогих сестер в каких-то рабынь рутины, то есть того, что вот как колесо вертится одинаково, однородно изо дня в день. И вот под этой рутиной, под этим привычным делом, уже надоевшим делом, вздыхают, повторяю, многие дорогие наши сестры. Я не знаю, как вы тут, в этом молитвенном доме, находящиеся сестры, может быть, вы с энтузиазмом, с вдохновением делаете свои дела. Вот эти повседневные-то, домашние, хозяйственные дела. Не знаю, может быть, вы такие, выделяющиеся из всех других сестер, сестры. Но я боюсь, что и вы принадлежите к числу таких вздыхающих под этими обычными делами людьми. И на самом деле, кто из этих вздыхающих наших сестер вздумала бы когда-либо просить Господа об исполнении силою Духа Святого ее для несения своего такого вот невидного труда? Кто просил из вас силы свыше, чтобы нести вот этот труд, надоевший уже вам? А между тем, вот слушайте, сестры дорогие, ну и братья, тоже имеют свой повседневный, однородный или монотонный труд, тоже как бы им надоевший. А между тем, именно вот этот, изо дня в день повторяющийся и столь однообразно совершаемый нами труд для семьи, требует силы свыше. Поймите, дорогие, требует силы свыше. Силы Духа Святого. Не для того, чтобы вы через исполнение Духом Святым научились лучше варить суп какой-нибудь или второе блюдо приготовить. Это вы, конечно, приготовите. А вот для чего нужно исполнение силой свыше, Духом Святым, принесение наших таких обязанностей, чтобы нам все это делать не только безропотно, без воздыхания, но и с любовью, и с радостью. Ах, как хотелось бы, чтобы и ваши лица, сестры дорогие, и в прачечной, и на кухне, и во всех таких местах, чтобы они были богаты улыбками. Не искусственными, а искренними улыбками. таких христианок, которые и спросили силу свыше, чтобы с такой улыбкой радостной на лице, без вздохов, без ропота выполнять вот это повседневное служение в своих домах, в своих семьях, а также, конечно, и на местах работы. Теперь вы понимаете, братья и сестры, почему нужна сила свыше? И этому Веселиилу и Оголиаву. Конечно, они умели сделать из золота и серебра. И делают люди, совершенно Бога не знающие, да какие вещи из всех этих металлов. А вот чтобы делать с радостным сердцем, с таким вдохновением, с таким подъемом, и чувствовать себя во время такой работы, которая у других воздыхание вызывает, чувствовать себя как на крыльях орлиных, поднимающих нас к Господу нашему. Вот для этого нужна сила свыше. Просите, дорогие сестры, просите, я к вам особенно обращаюсь, чтобы Господь вас ежедневно исполнял силой Духа Святого, чтобы нести это надоевшее, как вы говорите, вам служение с любовью и с радостью. Но Слово Божие говорит, что скинию и собрание строили не только Веселиил и Оголиаф, но и все, коих влекло сердце приступить к работе и работать. Так сказано в Исход, 36 глава, 2 стих. Всех, кого влекло сердце работать, они работали. Значит, не только эти два человека, братья и сестры, а народ сам принимал участие в строительстве Дома Божьего. Счастлива та церковь, и счастлива наша московская церковь, в которой трудятся не только Веселиилы, видные, и Оголиавы, то есть видные братья, о которых вы хорошо знаете, и которые так часто встают перед вами на место, где я сейчас стою. Да, мы своего рода Веселиилы и Оголиавы. Но, дорогие мои, каждая церковь должна иметь не только таких видных братьев, а вот самые невидные члены церкви, самые малоизвестные члены церкви должны принимать участие в строительстве Дома Божия, Церкви Христовой, Царствия Господа нашего Иисуса Христа. Многие из вас даже не знают, как выглядит тут эта кафедра, вот отсюда, если здесь стоять. Никто из вас, многих, не поднимался сюда. Но хочется спросить вас, может быть, вы успокоились, что есть Веселиилы, и есть Оголиавы, есть братья, уважаемые, как вы говорите, вами, за которых вы молитесь, которые вот занимаются постройкой Дома Божьего, его славной церкви и еще более славного его царствия здесь на земле. Дорогие мои, но если только эти братья работают, строят, то горе такой церкви, где они не получают соработников себе. И хочется верить, что нет ни одного брата, ни одной сестры в нашей московской церкви, как и во всех других церквах нашего братства дорогого, которые бы что-то такое не делали для строительства Церкви Христовой и Царства Христова в нашем мире. Хочется верить. Кто чем, но всегда можно участвовать в этом великом Божьем деле. Если же вы об этом не думали, то подумайте после сегодняшнего вечера, после того, что вы сегодня слышите о строительстве вот этой ветхозаветной скинии собрания. Конечно, служение этих малых сих членов, невидных, невзрачных, оно может казаться ничтожным, людям может казаться ничтожным. Как казались ничтожными людям две лепты бедной вдовы, которую она положила в сокровищницу Дома Божьего. Конечно, для фарисеев и книжников это было ничто. Но Христос, который видел сердце этой бедной вдовы, как он оценил ее дар, как он оценил ее служение. И вот, дорогие мои, не смущайтесь тем, что вы не таланты, и, конечно, поклонников, может быть, никогда не найдете себе, потому что таланты приобретают себе поклонников. А вы невзрачные, может быть, служители Господни, но, может быть, Господь ценит ваше служение так же, как служение этой вдовы, как ее две лепры. Ваше служение невидное, незаметное, оно в его очах может быть особенно драгоценным, более драгоценным, чем служение нас, видных Веселиилов и Агариалов. Важно только одно, братья и сестры, чтобы любое наше служение мы несли по влечению наших сердец. По влечению наших сердец. Из любви к Господу, который нас искупил и который купил нас дорогою ценою, кровью Своею. И мы должны служение наше нести, как для Него самого, с пронзенными руками и ногами Господа нашего, а не для человеков. Нет, а для Господа. Тогда наше служение, любое, будет всегда благословеннейшим служением. А теперь, братья и сестры, познакомившись, как материал поступал от сердец полных усердия, и как Господь нашел в себе своих служителей и в лице больших, видных, таких искусных мастеров, как Веселиил и Аголиаф, и как Господь привлекал и невзрачных израильтян, о которых, может быть, мало кто знал, но Он эту великую армию строителей скинии послал на работу. А теперь, когда мы уже это знаем, братья и сестры, и уроки из этого для себя полезные извлекли, теперь мы подошли к плану скинии, к плану. О, это замечательный план, дорогие мои. И план скинии был дан тоже самим Богом. Не Моисей придумал, и не искусные эти мастера Веселиил и Аголиаф план скинии придумали. Нет, братья и сестры, Господь сам и показал образец скинии на горе. Моисей сказал, вот так вот, как ты видишь, сделайте. Это было повеление Господне. И план был показан в основных частях скинии, которая состояла из трех частей. Двор, святилище и святое святых. Это, так сказать, основные части плана скинии. Но план был показан Господом Моисею и во всех мельчайших подробностях. До последнего гвоздика Господь показал Моисею, как должна быть устроена скиния. Прочтем еще раз слова Господа, сказанные Моисею. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Много непослушания Господу видим мы в истории израильского народа. Много непослушаний, братья и сестры. Когда читаешь Ветхий Завет, историю этого ветхозаветного народа Божьего, действительно приходится иногда плакать над этим народом, которому Господь явил столько милости своей, столько любви своей, а он был на каждом шагу непослушен Господу. Но удивительно, что вот это повеление Господне в отношении строительство скинии собрания было этим народом исполнено в точности. Такого послушания еще ветхозаветный народ Божий Израиль никогда не проявлял, как в дни строительства скинии. И мы читаем восхищение у Моисея, когда он увидел работу законченной, когда перед ним стояла эта скиния, этот походный храм, в котором Господь пообещал жить, обитать и благословлять свой народ. Мы читаем в книге Исход, 39 глава, 42 и 43 стихи. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. Так и сделали, как повелел Господь. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали. Дорогие мои, но хорошо, будем радоваться, что Израиль проявил такое послушание. Но что мы для себя извлечем из этого точного исполнения повеления Божьего в отношении строительства Ветхозаветной скинии? Какой мы для себя урок извлечем? А вот какой. Нам с вами надо строить свою христианскую жизнь. Призвал нас Господь на свой путь. Идем мы по этому пути. Не все одинаково. И наша христианская жизнь не всегда радует нашего Господа. А между тем, нам с вами дан образец, братья и сестры. Легко было Моисею и Веселиилу, и Аголиалу строить эту скинию, имея такой точный образец. Легко было строить. Не было бы этого образца, было бы трудно. И вот, дорогие мои, как нам строить нашу христианскую жизнь? То есть, как мы должны с вами жить, будучи христианами, на этой земле, каждый на своем месте? Дальше. Какой у нас должен быть характер? И как нам приобретать характер такой, который бы радовал нашего Господа? Характер имеет большое значение, братья и сестры, в нашей христианской жизни. Все может быть хорошо. И служение Господу, и пение прекрасное, и проповедь отсюда прекрасная. Все может быть прекрасным, братья и сестры. А характер певца, певицы, проповедника сохрани Господь от такого характера. Дома плачут от этого характера. На работе не знают, куда от него деваться. Я говорю о христианах, братья и сестры. О христианах, не о каких-нибудь далеких от Бога людях. Вот характер. И, наконец, наш труд духовный, наше служение Господу и нашим ближним. Но как же нам действительно строить свое христианство, дорогие мои? А вот нам дан образец в лице, слушайте, Иисуса Христа. Дорогие мои, я рад, что я могу этим закончить сегодняшнее слово. В лице Иисуса Христа нам дан пример и образец. И нам только надо подражать нашему Господу. Как обстоит дело у нас с вами с нашим подражанием Иисусу Христу? Я себя спрашиваю и прошу, и вы себя спросите. Его благословенная жизнь на нашей земле. Вот я подчеркиваю, что на нашей земле, то есть в тех же условиях, в каких мы с вами живем, не то, что на небесах, это там жизнь другая, братья и сестры. И мы там будем знать другую жизнь. Вот эта жизнь в мире нашем. Христос ее прожил. И вот нам показано, как прожил Христос на земле свою жизнь. Мы знаем его характер, братья и сестры. Достаточно ясно Слово Божие показало нам характер Иисуса Христа. Полный кротости и смирения. Этих двух особо важных качеств характера. Мы знаем и его служение полной любви как к Отцу своему, так и каждому человеку в отдельности. Вот все это перед нами стоит, братья и сестры. Только побольше читайте, прошу вас, страницы Нового Завета, которые нам показывают жизнь Христа, характер Христа и его чудное благословенное служение. И поистине мы имеем самый чудесный образец в нашем Господе Иисусе Христе. Но почему же мы так мало похожи на Него? Наша жизнь, наш характер, наше служение так далеки от его жизни, от его характера и от его служения. Мы все это чувствуем, мы все это признаем, братья и сестры. И немало слез проливаем о том, что у нас жизнь не такая, какой бы должна была быть. Правда, братья и сестры? Да. А причина одна. Мы мало стремимся к подражанию Христу. Мало стремимся. Об этом как-то мало думаем. И даже не смотрели на Христа, как на этот чудный образец, данный нам Господом. А без жажды быть похожими на Христа мы не будем достигать Его чудного образа. Не будем, братья и сестры, достигать. Вот задача всех нас, верующих в Иисуса Христа и любящих Его, в этом мире следовать примеру и образцу, который нам дан в Иисусе Христе. Так давайте же, братья и сестры, не сами своими силами, а с помощью Господа, с помощью силы Духа Святого, смотреть на этот чудный образец как можно чаще и подражать Иисусу Христу, как в Его жизни, так и в Его характере, так и в Его служении на благо человеческих душ. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.